Здравствуйте. Сегодня я опубликую вторую часть Фарбрингинга с Равом Янкеле Кругляк. Прошло уже дня 2-3, и я до сих пор нахожусь под впечатлением этого события. И вот это впечатление, кроме всего прочего, определяется вот таким вот явлением. Когда несколько месяцев назад я начал заниматься подкастингом, я решил послушать, а как люди разговаривают. То есть найти для себя таких людей стиль и манера разговора, которых мне нравятся. И вот среди русскоязычных людей такого разговорного жанра я отобрал Михаила Жванецкого, Ираклия Андронникова. И вот буквально неделю назад мне попалась авторская программа Сергея Соловьева в YouTube. Это тоже звучало любопытно. И вот после этого самого нашего фарбрендинга вдруг выясняется, что, как говорят на иврите, есть разговор и есть разговор. Эти вещи вообще находятся в принципиально разных плоскостях. То, что происходит во время фарбрендинга, сдвигает, видимо, какие-то очень глубокие пласты. И после участия в нескольких фарбрендингах это у меня сформировалось примерно вот в такую фразу. Ты никогда не выходишь с фарбрендинга через ту же самую дверь, через которую ты на него вошел. Открываются новые выходы, новые пространства. И для того, чтобы добавить к аудиоряду еще и какую-то визуальную картинку, я публикую ссылку на маленький отрывок из фарбрендинга Рава Менахем Мендель Фотерпас. Я думаю, что тогда, когда снимался этот клип, ему было что-то в районе 80. Он вообще умер в возрасте что-нибудь около 89-90 лет. И вот посмотрите вот на этого немолодого совершенно человека. Причем это человек, который прошел революцию, Сталина, войну, сталинские лагеря. И все это он прошел, будучи религиозным евреем, причем евреем скрупулезнейшим образом, соблюдая при этом еврейские традиции. Он был выпущен из Союза в 1964 году по личному распоряжению Никиты Хрущева. Занимался очень активной, даже нельзя ее назвать антисоветской деятельностью, просто он занимался тем, чем он считал нужным заниматься. Если в городе, в котором живут евреи, нет синагоги или миквы, или учебного заведения для детей, то это нужно сделать. И он это делал. А то, что окружение, и в частности те люди, которые на данный момент занимали должности местных властителей, были против, это его очень мало интересовало. И там вот в нашем фарбрендинге он тоже упоминается. Собственно, и там у нас тоже так или иначе обговаривается все та же тема. Если ты считаешь, знаешь, что ты должен что-то делать и двигаться определенным путем, а окружение этот твой путь как минимум не одобряет, а чаще всего препятствует ему, так что делать в этой ситуации? Ну, давайте продолжим.
Айом хай элун. Я видел интересное выражение. Хай элун. Что такое хай элун? Это хай, в смысле жизнь, оживление месяца элун. Элун хай. Вот. И если от Хай Элун до Роша Шана, это 12 дней. Йом Леходыш. Так сегодняшний день Хай был, это было соответствовало месяцу Тишин. Сегодня Ютет, уже Хешвин. кислит и так далее. 12 дней это идет параллель день к месяцу. Наверное, большие люди, они делали какой-то хешбон нефеш, какой-то самоконтроль в это время. Вообще ходишь элун, это начало этого самоконтроля. А самый топ этого самоконтроля, это был асерет имей чува. Потому что когда Йом-Кипур, это уже все заключение. Ну, правда, там есть еще, всегда евреи находят себе какие-то самые до Шана-Раба там есть. Всегда какие-то поблажки. Эти все жульнические еврейские штучки, мне очень нравятся. Это Бехират Хомец. Это самое. Для меня это самое до сих пор. Это нужно продать хомец. Какой хомец продают на самом деле? Не казан продают. А хомец, который находится в голова, который значит, казан этот в стенках, поглощенный хомец, приходит этот узбек и думает, что он купит целый этот самый шкаф с посудой. Нет, мой дорогой, это грязь, которая осталась. Жуткие жулики.
Мы их покупали.
Конечно, у нас был подвал в доме, и папа делал вино. С моим папой было, у него было с одной стороны проще, с другой стороны было сложнее. Папа работал, у него был очень высокий допуск. Он был в военном заводе, 30 лет он там проработал. И у него был очень высокий допуск секретности.
Не выпускали потом?
Да, до 63-го года. В 63-м году ему скинули этот допуск, потому что он оказался не... В общем, нельзя было ему доверять.
Родственники за границей?
А?
Родственники за границей?
Не-не-не, не дай бог.
Они сами были за границей.
В 63-м году умерла папина мама, бабушка, которая жила здесь, в Гиватае. И папа ходил каждое утро читать кадыш, миньян.
И на этом его засекли.
И кто-то ей доложил. Был такой рабочий христианский миньян, который начинался в 6 часов весь год. Весь год, каждый день 6 часов. И тогда была шейра, был вопрос. Потому что было, есть времена зимой, когда 6 часов еще рано. А папа не мог, папа должен был в 6.30 войти в ворота.
Да, в проходную.
Проходную. Должен был в 6.30 войти в проходную. И там не было такого опаздывать немножко. Ну, подумаешь, опоздал немножко. 6.30 проходной. Кто-то донес. А, и рав разрешил. Поскольку каждый, это значит, постоянный миньян, 6 часов, значит, можно 6 часов. Вот. И был, и кто-то там, в общем, папу вызвали и сказали, что он, что ему нельзя доверять. И его сняли, скинули его, он был начальник лекального цеха. Лекальный цех это был цех, в котором производили инструменты, которыми потом, значит, при помощи этих инструментов строили самолет. Ну, делали там разные. То есть инструменты не привозили откуда-то из Москвы или там или из Лондона, а изготавливали там. И это было очень какое-то такое секретное место. В общем, в 1963 году его скинули со всех должностей, и он пошел работать токарем. После того, что он был уже 41-го года, 40-го или там, с 39-го года работал на этом заводе. И это было для них, в общем, он боялся, что его посадят.
Только хотел спросить, но не уволили, не посадили, ничего?
Уволили. Уволили. И он, кто-то там закрыл глаза на то, что он тот же самый человек, но он пришел вроде снова, попросился на работу. И по-новому. Он стал токарем, потом он читал, обучал в училище там каких-то этих молодых людей. А это время было 63-й год, было послевоенное время. Всякой швали на улице было ого. Так если их, если они уже соглашались прийти учиться, а он был согласен их обучать, он был квалифицированный специалист. Вот. Так, в общем, ему уже позволили, а потом он постепенно вернулся на завод. Он, правда, уже не был начальником, но допуска у него не было. Ну и он каким-то образом нам дома говорил, нет, ну и не очень-то хотелось. Вот. Но поскольку он был на таком уровне, и его люди уважали, и знали, и все понимали, все знали, что он не шпион какой-то и так далее. Ну, по традиции ходил там, и мама умерла. И кто на него давил больше всех, это, естественно, евреи.
Гибаком нас евреев позволят.
Эти гибакуки.
И нас поэтому не любят.
Их называли гибакуки, которые отглядывали везде, всегда. Ну что? Потому что он был очень уважаемый человек, поэтому у нас в доме это практически было нереально, что происходит что-то незаконное. Поэтому, например, папа, есть такой знаменитый человек, фамилия Шиф. Слышали, наверное, да? Царик Шиф, Борька Шиф, Лёва Шиф. Их называли фамилией Пароход. Шиф – это пароход. Поедешь. Вот. Вера Пароход – это их сестра. Она теща моего брата младшего. Вера Пароход. До сих пор мы ее зовем Вера Пароход. Все. Вера Шиф. Она такая, она представительная такая, она уже на пенсии ушла, она директор школы была здесь. Все равно Вера Пароход. Никуда не денется. Их отец в те времена, это было конец 50-х. Я был пацаном совсем. Я помню одну только вот картинку. Мне было, наверное, года 3. 57-й год. Он, а там нужно было жить. Так делали какие-то гешефты немножко, торговали, там облигации были, я не знаю, чем торговали. В общем, на него кто-то там стукнул, и он боялся, что его посадят. Он сбежал. Теперь, где можно спрятаться? На пару недель. На недельку, на другую, на пару дней, я знаю. У Володи. Моего папы. Мой папа Володя Деринженер, у него была подпольная кличка. Он был Володя Кругляк, но Володя инженер. Володя Деринженер. Так он пришел, он был у нас, Володя Деринженер. Теперь у Володи Деринженера это настолько невероятно, что он делал какие-то незаконные вещи на своей работе, он был такой пост у него был, что под носом можно было там, можно спрятаться. Так был Йоски Шиф, Рыбьесев, Арбола Вашова, мы его звали Йоски Шиф. Это отец этих Шифов, которых мы знаем сегодня. И он там пробыл пару лет, он был дома. А потом был еще один человек, который тоже убежал откуда-то, прятался на пару дней. Это я точно помню, я помню. Я его уже, это уже было в сознательные мои годы. Я уже было 10 лет, 8 лет. Всегда у нас кто-то прятался дома. А потом получилось как-то так, что один у нас пришел на пару дней и застрял. Это было уже где-то месяцев 6. А второй прибежал и сказал, папе, я не могу, я должен где-то спрятаться. Мне нужно перекантоваться пару дней. Так папа ему сказал, ну, то есть он его знал, что он не выдаст. Он сказал, подожди, посиди в комнате. Он вышел в другую комнату и сказал, слушай, здесь есть еще один человек, который хочет прятаться. Не-не-не, ни в коем случае. Этот боится этого, этот боится этого. В общем, они друг друга боялись. Но все равно они это были. Делали вид, что они, что это только что пришел. Он в пальто все время. А этот сейчас уже уходит. А опять ты? Да, говорит, ну, мне нужно Володя, все, Володя. И они, значит, таким образом, они какое-то время были. Потом он не выдержал. Этот, который пришел, попросил убежище, он не выдержал. Но он сказал, что он не может так, и, в общем, нашел какой-то. Но это было, это я помню, они оба сидят в пальто и ждут папы. Вот. И мама там заходила и приносила им покушать что-то и говорила, ну, скоро он придет, но вы идите, знаете, приходите попозже. Ну хорошо, я приду попозже. Пока он уходил в ту комнату, ложился там спать, я не знаю что. Но я представляю себе, что это был пахот, это было, а люди боялись. Это был животный страх. Они боялись друг друга и боялись самого себя, и боялись своей тени. Настолько это было. Да, были времена. Это сейчас мы рассказываем этого дурачника, это самое интересное. Как можно посмеяться. И тогда это было... Если бы папу тогда поймали, его бы посадили 100%. А я помню такая...
Главное, за что?
Одну девушку, одна женщина пришла и сказала, что у нее, ей так пить хочется, что аж переночевать негде. Знаете, если это самое, да, закурить, а то так пить хочется, аж переночевать негде. Да, вот приблизительно такая женщина пришла, и мама ей, не помню, то ли мама ей продала какую-то курицу по дешевке, у мамы была такая привычка. Она продавала курицу, всякие разные вещи по дешевке. Туфли, например. 2 рубля. Туфли стоили 30 рублей, 20 рублей.
Типа цдака смуя?
А?
Типа цдака смуя?
Да. Курица. 50 копеек. Я покупал их всегда за 3 рубля. 50 копеек. Нет, деньги вперед. Ладно, только обещаешь, отдашь. Мацой торговали мои родители таким образом. Нам это маца стоило рубль килограмм.
Рубль миллионер.
Да, рубль килограмм. А продавали ее, и были люди, которые продавали ее за 20 копеек, там 5. Мешок. Мешок, как цементные мешки, вот эти многослойные, коричневые. Туда заходило 4-5 килограмм. Не надо было это самое прессовать. 6 килограмм уже надо было чуть-чуть подпрессовать. Но 4-5 килограмм было нормально. Вот. Привозишь конец, другой конец города. Я был пацаном. Я должен взять машину. В трамвае невозможно это привезти, я привезу муку. Машину заплатить 2 рубля. Поехать в другой конец города. Привезти человеку пакет с мацой и бутылку вина. Ну, то, что папа не брал деньги за вино на Песах. Ну, ладно, это понятно. Папа... Ну, но это же, я же знаю, сколько стоила эта маца. Мы же сами ее делали, хозяину этой пекарни платили по рублю за килограмм. Потому что это был тот день, он не продавал мацу, он не пек для себя. Он ее продавал, кажется, по 1,5 рубля за килограмм. А папа ему давал по рублю за килограмм, и он нам отдавал на сутки, на воскресенье. Вот сей шабас, на воскресенье он нам отдавал ему всю пекарню.
Рубль
просто. Моцей шаббат мы приходили и начинали ее кашировать, мыть. И теперь все эти валики, шмалики, все эти это машина, это все было с завода. Это все папа ему доставлял. Там дырочки для того, чтобы делать такой валик с пупырышками. Как есть такой молоток, мясо отбивать, это шницель. Так это было на валике. Нужно было это сделать. На токарном станке это выглядело. Все, в общем, все было продумано. Все было.
Для он стал только.
И комнату покупали, я знаю, 200-300 килограмм, 200 килограмм мацы. Выкидывали меня из комнаты. Была комнатка, вот такая вот маленькая комнатка. Она называлась маленькая комната. Там стала кровать. Это было 2 метра шириной и где-то 2,5 длиной. Но она была полностью заставлена этими мешками. Я где-то месяц жил в коридоре, и я ехал в другой конец города, плачу 2 или 3 рубля за эту машину. 5 рублей стоит, я знаю, что 5 рублей стоит эта маца. Сколько я должен взять у старичка, которого мы привезли?
Рубль.
Или рубль 20. А 25 копеек. В общем, не знаю, мама сама придумала. Что за бизнес? Что за дела такие?
Даже на ворот яичек нет.
Это потом я уже это по-другому к этому стал относиться. Но вот это были мои родители. Папа не занимался, папу просто не забыли. Папу я помню только по воскресеньям.
А когда маму спрашивали, что он отвечал?
Шваг. Что? Шваг. Шваг это значит замолчи. Иногда, ну, это не всегда.
Подрастешь, поймешь.
Я же вам другой смысл, моя мама говорит швах.
А?
Когда спрашивают, как дела, говорит, да, швах. Это у нас это плохо.
Швах, она, наверное, говорит.
Швах,
да. Швах это... Это не, ну...
Похоже на крах.
Нехорошо. Не есть хорошо, это швах. Слабо. О, швах это слабо. Слабенько. А швах, я говорю, если мама, мы не задавали маме эти вопросы, потому что мы знали, что мама знает, что она делает.
Не, ну как бы самому интересно.
Ну, мы сказали, швах, мама, они объясняли, что у человека нету. Папа всегда нас учил так, что когда человека нету, нужно сделать, конечно, можешь ему дать анедувы, подарить ему. Но он тогда чувствует себя человеком, который принял милостыню. А можно же сделать так, чтобы он заплатил за это, чувствовал себя человеком, я за это заплатил. Он всегда рассказывал, как папин старший брат таким образом там, рубашки или туфли, или костюм кому-нибудь продавал. Туфли стоили, я не знаю, сколько он ему давал за червонец. Как достал. Вот такая, наверное, достал. Это были мои родители, и они, значит, я опять же я возвращаюсь, они получили воспитание у себя дома. Папа у себя дома, в доме раввина, а мама у себя дома, в доме раввина тоже Даяна. Так это передали, спрашивают, как вы там соблюдали. Это было нормально, это было. Нужно было удержаться, не разговаривать, например, на идыш. Если двое встречаются, едут в трамвае, нужно было не разговаривать на идыш. Потому что откуда ребенок узнает идыш? Что это ненормально. Так нужно было, это было там, сложности. Но это было как-то естественно. Я прочитал сегодня, что... Ребе... сказал Ходову, своему адъютанту. Он ему сказал, приведи ко мне Мишпахат Зальцман. Это я в книге в этой Самарканд прочитал, кажется. Так они свистнули, сразу пришли к Ребе, приехали все сразу. И он сказал им, что он их хочет, то ли он их сам взял, то ли их послал. Леремойши Файнштейн. Был такой Гдоладор, Осек Гдоладор, Рыбмойши Файнштейн в Америке, он вошел. Так они пришли туда, и он сказал, Ребе им сказал, что я хочу, чтобы вы рассказали Рыбмойши Файнштейну, как вы соблюдали еврейство, соблюдали законы, как вы остались евреями. И не скупитесь на там, здесь не надо скромности. Все выкладывайте. Вот, и Рабмойши Файнштейн, он удивлялся, как он задавал эти вопросы, потом он расплакался. Он так расчувствовался, как можно таким... А они... Он там пишет, этот Гильке, пишет, что я не чувствовал, что мы делали какой-то такой там героизм какой-то был, какой-то... Нет, это было нормальное явление. Кен, Киру, он ему сказал, Майя Хону Ласот. Мне не понравился этот ответ, честно говоря. Да, он ему так и сказал, чтобы у нас не было другого выхода. Но это было естественно, нормальный образ жизни. И ничего другого и не было, и не нужно было.
Это даже Масарут Нефеш трудно назвать.
Да?
Фактически,
да, Масирут Нефеш можно назвать, это наши родители, которые они знали, что они подвергаются и подвергают риску детей, и себя и так далее. То есть они прошли вот это вот через 30-е годы, и все знакомые люди, вот эти вот, которые сидели, например, взять из Хабада, вот в этой книге Самарканд, там есть много людей, в Симхагородецке он сидел, в Эрке Хейн он сидел, сидели в лагерях, Занбобыс. Очень многие люди прошли через эти, через лагеря. И от чего они сидели, почему они сидели, они были большие рецидивисты, воры, разбойники. Они сидели, они потому что кто-то на них сказал, что он шпион. Почему он шпион? Потому что он 3 раза в день он молится. Он религиозный, он молится 3 раза в день. Он говорит, в Иерусалиме Милхо Брахамим Тошу.
Он создал масса.
Ты хочешь куда? Ты хочешь в Иерусалим? Тебе здесь не нравится? А, так тебе не нравятся наши здесь наши порядки. Ой, куда он хочет? В Иерусалим. Все, шпион. Это шпион. И за это они получали червонец. Рыбицкий почему сидел?
За облигации.
Нет, Рыбицкий не сидел за облигации.
Он писал это.
Рыбицкий не сидел на облигации.
Что этот самый, кто-то дал это самое, чтобы у него было.
Это
в принципе, я понял, нашли, это ему пришили.
Это ему пришили, но его посадили не за это, его посадили за, понятно, за то, что он был евреем. Он работал.
Нет, но так они не могли найти, за что прицепиться, так они прицепили за облигации.
Он работал евреем.
Да. Он работал шабар-шаббат.
Как это самое, моя жена рассказывает, что ее братишка, мой младший брат, раб Давид Ильяшим его зовут сейчас. Когда-то он был Дима. Когда они приехали в Израиль, он был просто Дима. Мальчик Дима из, там, из 3-го класса. Так его спрашивают, кем работает твой дедушка? Мой дедушка работает евреем.
Здесь говорят, подозревают, что это был Рав Ицхак, что когда в аэропорт прилетели и спросили, какая у вас специальность? Он говорит, у меня специальность лишмор шаббат. У него все специальности, где работы, где только лишмор шаббат, он там работал. Слесарь, грузчик, что хочешь, только там не надо работать шаббат.
Был такой Блейзер Нанес, слышали, наверное. Его звали Суббота. Он в лагере, он, я думаю, что он пробыл в лагере от звонка до звонка.
Не то, что он пришел.
Он 10 или 15, я не знаю, червонец точно.
15,
да. От звонка до звонка. Он был здоровый такой, Суббота его звали. Все знали, что в субботу он
делал. Дали 10, ему уже добавили.
А потом добавили. Я его помню. Это был
суббота.
Это вот эти личности, которых я называю, сейчас я не знаю, или всех вы знаете, но эти личности, это знакомые друзья моих родителей. Это скажите мне, кто ваши друзья, вы скажите мне, кто ты. Я помню, мы как-то сидели. А, нет, мы с папой пришли в Фархабад. Я работал в Фархабаде тогда, и я привез папу, что-то мне нужно было, там проезжали мимо, зашли в Бет-Кнессет, и там сидит какая-то горстка людей. Ну, это было после обеда. Люди сидят, фарбрынги на них есть. Люди сидят, убивают. Я торопился. Вдруг через весь Бет-Кнессет. Володя! Мендель Футов вас был. Он его узнал, он его увидел. После того, как он не видел его сколько лет, с войны. Мендель уехал. В каком году он уехал? Не знаю, в 60-х, наверное, уехал.
Не в
Саросима? А?
Не в Саросима?
А может быть, я не знаю. Может, через Польшу он уехал. Может быть, я не знаю.
Он
же то,
он сел
где-то
47-го.
Он
сидел,
после войны начали, жизнь, начинать сидеть, а потом приезжать. Вот, в общем, они не виделись до 73 года, это было не в 73-м, я помню, когда мы приехали, я еще сперва в армию пошел, я освободился в 76-м, это было где-то 77-й год, это было хорошие несколько лет, они не виделись, но он его издалека, Володя! И они бросились друг на друга, I know. Маше гойо аим, маше ие адаим. Йешуа сашем керев аим, даго минаим. Ай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най- Städten sind noch nicht oder morgen. Sie ist geblieben, ein bisschen heint, Tormen sagt nicht Sorgen. Или на русском языке тоже есть. Вчерашний день уже прошел, завтрашний день еще не пришел. Остался кусочек сегодня, давайте будем веселиться.
И вот я вот как раз сказал про это, что Макот, который Халаим бы Макот, что доктор им Басеферазот. То есть это тоже тикабы, если ты не будешь это сам.
А.
Вот, я говорю, что в принципе поколение, которое выросло после войны, не выросло, а приехало сюда, вот эти вот спасшиеся из Европы. Что они не отрицают Багалдам, они на него в обиде. Как он так такое допустил? Вот, так вот тебе тут простой ответ, буквально в одном предложении. Вот, но да, так он говорит, то, что было, он мне хидуш дал хороший, говорит, то, что сказано, что ночью ты будешь ждать утро, а утром ты будешь ждать вечер, это не то, что ты будешь сегодня утром ждать завтрашний вечер, а ты будешь говорить, что вот тот вечер, который был, что я еще был жив, вот тот вечер, то есть сфера хора, то есть, а утро, вот это то, что не то утро, которое завтра будет, а вот утро, которое ты уже пережил, вот это ты будешь искать.
Это все почему написано в конце, написано так, это
же в самом начале.
Мировколь, да, от того, что жирный был, да, обрюз, и поэтому...
Обрюзжать начал.
Да. Ну, вообще-то уже надо, наверное, и честь знать, но я вам скажу все-таки еще одну вещь. Один раз меня уронили. Нет, ну не со второго этажа. А может быть со второго этажа, кроме этого, но это я не помню. Мне было года 3.
Это хорошо для биографии.
Или 5 лет было. 3-4 года, 5 лет. Один из людей, которые прятались у нас дома, был такой Дойд. Мы его звали Дойд. До сих пор я не помню, как его зовут, я не знаю. Моя сестра знает. Если я не знаю, я у него спросил, или я записал, или я не знаю. Или я не записал. Я, правда, у нее спрашивал уже 15 раз, как его зовут. Она мне рассказывала.
И ты записывал.
Что она запомнила?
Он сидел с 38 по 47 год. Всю войну отсиживался в лагерях. Были такие, которые отсиживались по Ташкентам, а он отсиживался в лагерях. Он был аптекарем. У него была специальность аптекарь. Так там был лазарет. Он крутился вокруг этого лазарета. В 49 году он приехал в Ташкент. И каким-то образом через кого-то там кто-то ему сказал, он сам был из Тульчина. Так он знал маму еще маленькой девочки в Тульчине. А он уже был взрослый человек. Там, кстати, в Ташкенте умер. И мы его звали Дойд. Дойд, что такое Дойд? Дон. Дядя.
Мы его звали
Дойд. Как держать?
Дядя. Дод. Как-то, но я не помню. Я не знаю, как его звали. Подпольная кличка Дойд. И когда Дойд как-то со мной гулял, там в Ташкенте были арыки. Воды было много, и были арыки. По обоим сторонам улицы арык, течет вода, и деревья посажены. И от этих арыков были ответвления во дворы. Я помню, я держался вот так за руку его, он меня держал. И я шел тротуар. Тротуар заканчивался камешками, этими кирпичиками. Я шел на по этим кирпичикам и держал его за руку. Так я был, я наклонился в сторону этого арыка. Он отпустил, я упал в арык. Теперь с обоих сторон по наклонной шла вода, а потом уходила в какую-то яму. Канализационный люк. И я как-то так упал, и я помню, что руками уже я был в этой яме. Она глубокая была, а он меня поймал. Ну, я поймал, посадил меня на забор, сушил мне пальто. Вот это был дурит. Как-то раз, это было еще до того, как я родился, была такая тетенька, женщина Фрида Сосонкин. Она была жена, был такой рэб Ошер Сосонкин. Они были в Ташкенте, выезжали из Ташкента. И был еще такой Сосонкин, его звали Шмерл Батумер. Я называю такие имена, которые нам были тогда известны. Так, когда рэб Ошер сидел, его жена Фрида приехала в Ташкент. Это было где-то в 52-м году. Так, она приехала с двумя детьми. Одна была Хавале. Она была, как это называется, ну, не вдова, но она... Он сидел в лагере. Так она была, она ждала его, она не знала, что с ними, никаких телеграфа не было.
Она жена врага народа.
Да, жена врага народа. Кроме этого, в общем, она прибежала туда, к ней, она пришла к маме. У нее было двое детей. Так кто-то взял мальчика к себе, кто-то из хабадских семей. А мама оставила себе эту девочку, Хавале. В 52-м году моя сестре было, она 44-го года. Так ей было 8 лет, 9 лет. А это была маленькая девочка. И, значит, ее удочерили временно, пока там она... Потом этого мальчика все-таки не могли, не выдержали те люди, которые держали. Тяжело было, тяжелые времена были, жрать нечего было. В общем, его тоже отдали обратно этой тете Фриде. И он тоже был у мамы. Потом Фрида нашла квартиру. Сняла квартиру в Ташкенте, где-то какую-то, ну, квартиру. 4 комнаты, конечно, 2 и ванные там. Представляете? Да. Вот. Она сняла какую-то там. Она взяла этих детей. И она шла, ходила искать работу, что-то. Я ушел в другой секунд. Ну, неважно, это тоже с этой Фридой. Там был такой большое несчастье. Она детей оставила дома, чтобы они не там не хулиганили, не сбежали, чтобы к ним никто не ворвался, она закрыла в этой комнате, которую она сняла. А дети игрались со спичками, в общем, они там остались, там было страшно. Софа рассказывал, что рассказывал, что мама не могла в себя прийти много месяцев. Со сна она кричала. И в общем, это было что-то такое страшное. Я не к этому начал, но это мне просто Софа рассказала, так я это записал себе тоже, чтобы у меня голова дырявая. Я хочу это переписать. У этого рэб Ошер Сосонкина, у него был брат, или Мойше, или Хаим. Я думаю, что это был Мойше Сосонкин. И когда эта женщина пришла и сидела у мамы там, дочь там был, этот дой крутился там, и он услышал, что она жена Сосонкина. Он ее спросил, вы знаете, кто такой Мойше Сосонкин? Она говорит, да, это Мойше Сосонкин, это потерянный брат моего мужа. Брат, который потерялся, который пропал без вести. И у него жена осталась, которая Агуна. Не знают, что с ней, то есть не знают, что с ним. Так он рассказал такую историю, что в лагере он работал в этом в лазарете, там, в поликлинике. Он был аптекарем. И у них был еврейский мужичок, который был очень слабый. И он его пытался держать в лазарете, насколько можно держать в лазарете человека, который там уже не был там главврач. Он был аптекарь. Так он ему приносил что-то, он его пытался накормить чем-то, он ему приносил какие-то отруби какие-то, а тот ничего не кушал, с кухни он ничего не кушал. Он был такой садик, ничего не кушал. И только он там мог кушать какой-то хлеб с водой, что-то такое. Или какую-нибудь картошку или картофельную чулуху, которую сварили в баночке из-под компота. И потом он говорит, это было перед Ханукой. Этот пришел к нему, тоже этот Моше Сосонкин. И он сказал ему, слушай, я Шамай, я сегодня получил как раз для тебя романское масло. Романское масло это шемензайт. Так они давали там, получали этот шемензайт для медицинских нужд, там смазывать раны, я не знаю что. Для медицинских нужд. Так он ему сказал, я тебе каждый день буду давать по ложечке масла этого. И ты немножко придешь в себя. Он был очень истощенный. Тот ему сказал, что ты говоришь? Сегодня вечером Ханука. И он говорит, рассказывает этот Дой Эльфриде, что тот ни в коем случае не хотел пить это масло, потому что это же день Ханука. И он его уломал, говорит, я не знаю, как я согласился. Но тот приходил и зажигал у него эти свечи, эти фитильки. С этим маслом. И мамаш короткое время после Хануки он умер. И этот Дой был свидетелем того, что он умер. И его жена перестала быть агуна. Вот такой вот был случай.
Я, например, напишу эти книги.
Я ничего не знаю. Если бы я знал что-нибудь, я бы написал книгу. Ufaratsa yama vokidma, tofina vonigva.